В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Спор о победе в Парке Победы. Почему День скорби окончательно превратился в День без ветеранов? Что вспоминают, о чем спорят и о чем не спорят в День Победы в Чехии? Эфир в рукопашную в предвыборной кампании в Южной Осетии начинается сезон теледебатов. Очередной виток противостояния вокруг телекомпании «Рустави-2» о необходимости защитить свободу слова высказался аккредитованный в стране Дипкорпус. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боев и бомбежек в провинциях Хама и Идлиб. Как сообщает ведомство ООН по координации гуманитарной помощи, работу приостановили не менее 16 организаций, включая Международную продовольственную программу. По данным ООН, свои дома в зоне конфликта с конца апреля покинули уже 180 тысяч человек. При бомбардировках со стороны сирийских правительств войск и российской авиации были разрушены школы и больницы. Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Британии сообщает о продолжающихся боях между войсками Башара Асада и вооруженной оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По ее данным, в пятницу погибли не менее 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать. Официальный Дамаск и Россия обвиняют в нарушении режима прекращения огня радикальную исламистскую группировку Хаят Тахрир аш-Шам, которая контролирует часть территории Идлиба. Министр обороны Турции в пятницу призвал сирийские войска завершить наступление, а Россию повлиять на Дамаск. В сентябре прошлого года Турция и Россия договорились о том, что в Идлибе будет соблюдаться перемирие. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от поездки в Киев, которая планировалась на ближайшее время. В интервью телеканалу Fox News Джулиани заявил, что у него сложилось впечатление, будто он столкнется на Украине с группой людей, которые являются врагами президента Трампа, а в некоторых случаях с врагами Соединенных Штатов, в том числе с ранее осужденным человеком, который был уличен в оказании помощи демократам на выборах 2016 года. Джулиани не уточнил, о какой именно группе людей и человеке он говорил. Он обвинил демократов, оппонентов президента Трампа, в искажении смысла его планировавшейся поездки. Ранее Джулиани утверждал, что собирается в Киеве встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением и попросить их расследовать ряд обстоятельств, связанных с возможным украинским следом в американской предвыборной кампании 2016 года, в том числе работу на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Ранее Джулиани заявлял, что сотрудники штаба Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах, поддерживали контакты с украинскими политическими кругами, а сам Трамп говорил, что после расследования российского вмешательства в выборы нужно расследовать и украинский след. По данным New York Times, Владимир Зеленский отказался от встречи с Джулиани. Официально эта информация не подтверждена. Ранее, узнав о планах юриста Трампа поехать в Киев, демократы обвинили Джулиани в стремлении использовать зарубежное государство в предвыборной борьбе в США. Байден борется за право стать кандидатом от демократов на выборах 2020 года и бросить вызов Трампу. Соединенные Штаты объявили о подготовке к повышению пошлин на импорт товаров из Китая, до сих пор не подпадавших под увеличение тарифов. О таком распоряжении президента Дональда Трампа заявил представитель США по торговле Роберт Лайтайзер. Ранее вступило в силу решение Трампа повысить пошлины с 10 до 25% на импорт ряда китайских товаров на общую сумму около 200 миллиардов долларов. Ранее президент США обвинил руководство Китая в срыве сделки по предотвращению обсуждению повышения тарифов и фактическом возобновлении торговой войны. Китай отвергает эти обвинения. Вице-премьер китайского правительства Лю Хэ заявил, что переговоры между Пекином и Вашингтоном о заключении нового торгового соглашения будут продолжены. Их следующий раунд состоится в Пекине. Переговоры на этой неделе в Вашингтоне не привели к прогрессу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери страны от поставки грязной нефти из России в сотни миллионов долларов. «Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит. Мы огромные деньги потеряли», – заявил Лукашенко в субботу в Минске. Он добавил, что окончательную сумму ущерба можно будет установить после оценки степени повреждения оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе. Лукашенко выразил убеждение, что Россия не будет оспаривать сумму, которую определят специалисты и компенсируют убытки. При этом он сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее признал, что поставки некачественной нефти нанесли России ущерб, в том числе имиджевый. Президент Белоруссии подверг Россию резкой критике, обвинив ее в расхлябанности и разболтанности. О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания «Белнефтехим» заявила 19 апреля. Поставки нефти, а затем и ее транзит и поставки нефтепродуктов на Украину и страны Центральной Европы были приостановлены. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. В Тбилисском парке Победы 9 мая прошли акции в честь Дня Победы. Несмотря на беспрецедентную мобилизацию сил правопорядка, в ходе мероприятия произошли стычки между участниками шествия Бессмертного полка и гражданскими активистами. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
С раннего утра возложение цветов к мемориалу Вечного Огня проходило в спокойной праздничной обстановке, однако ближе к полудню ситуация накалилась. Очаги напряжения сформировались на верхнем портале входа в парк и непосредственно у мемориала Вечного Огня. Зерна конфликта зрели, впрочем, после того, как пророссийские НПО анонсировали шествие Бессмертного полка. Для части общественности развитие событий по такому сценарию оказалось неприемлемым, поэтому с утра предполагаемым местам концентрации участников шествия Бессмертного полка стали подтягиваться активисты общественных организаций с флагами Грузии и НАТО. Несмотря на беспрецедентную концентрацию сил правопорядка, стычек между демонстрантами избежать не удалось. Демонстранты под красными флагами с портретами Сталина накалили ситуацию до предела. Особое неприятие участников контракции вызвали надписи на баннерах. Надпись одного гласила: «Грузия должна стать нейтральной с особым статусом». Надпись второго лозунга содержала больше конкретики. «Требуем восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией». Участники контракции с портретами замученного российскими военными Георгия Анцухалидзе громко призывали полицию к исполнению закона, запрещающего использование в Грузии коммунистической символики. «Эхо Кавказа» выслушало представителей обоих сторон. По словам гражданского активиста Николоза Каландия, после оккупации 20% территории Грузии появление пророссийских сил в центре Тбилиси недопустимо.
После военной агрессии России трудно представить, что мы позволим кому-то выкрикивать российские лозунги или использовать запрещенную символику. В Грузии это не пройдет. У нас свобода самовыражения, но мы не допустим открытого проталкивания интересов государства, утопившего в крови наше стремление к независимости. Россия убила сотни наших героев в ходе последней агрессии в 2008 году, в том числе Георгия Анцухелидзе. И мы требуем от полиции, чтобы она пресекла этот кремлевский шабаш.
В свою очередь, преподаватель средней школы Нином Чадлишвили видит выход к налаживанию отношений с Россией.
Я пришла с фотографией моей тети, которая всю войну прошла партизаном. Она воевала для того, чтобы воцарился мир. Ценой огромных жертв нам удалось уничтожить фашизм, и мне горько, когда нашу общую победу пытаются преподнести в искаженном свете. Мне непонятны мотивы людей, пришедших на контракцию. Думаю, противодействие такого толка отдаляют нас от решения наших территориальных проблем. Нам необходим диалог с Россией на дипломатическом поприще, как бы это ни было тяжело. Я понимаю, что развод развал СССР принес много лишений не только нам, но и России. Мы не в той ситуации, когда можем диктовать свои условия. Все должно решиться за столом переговоров.
Шествие активистов Бессмертного полка к Вечному огню также прошло на фоне противостояния. Более многочисленные гражданские активисты с флагами Грузии и НАТО попытались блокировать шествие Бессмертного полка. В итоге последним пришлось в буквальном смысле продираться сквозь строй полицейских под улюлюканье участников контракции. Немногочисленные ветераны боевых действий с грустью наблюдали за накалом страстей. Полдень они покинули Парк Победы на двух автобусах. Согласно свежим данным Пенсионного фонда, на сегодняшний день довольствие участника боевых действий получает не более 300 человек. В 2013 году их было около 6 тысяч, а в 2016 году – 1800 человек. Из Тбилиси, Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии в этот день тоже проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В колонии «Бессмертный полк» в столице республики прошел и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
День 9 мая является у нас, как и почти во всех странах постсоветского пространства, выходным. Я побывал на приеме по случаю Дня Победы в посольстве Российской Федерации в Абхазии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин и президент республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравили ветеранов и всех гостей мероприятия с праздником. Председатель Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шоня пожелал благополучия и спокойствия народам мира. Выступали и другие ветераны, в том числе и один из представителей Гальского района, которых на приеме было трое. В ходе приема посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария орден Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией. Указ о присуждении награды подписан президентом России Владимиром Путиным. Орден Александра Невского был учрежден российской императрицей Екатериной I в 1725 году и предназначался для награждения военных и гражданских лиц. Утром по многолетней традиции ветераны руководства республики и общественность возложили цветы к памятнику неизвестному солдату на набережной Диаскура в Сухуми. Желающих возложить цветы было настолько много, что это заняло около часа. Затем там состоялся митинг. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия, который отметил, что победа была бы невозможна без самоотверженности всех народов СССР. Первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Ашба на митинге сказал: 9 мая – это праздник для каждого из нас. Время многое меняет в жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту священную дату. За великую победу отданы миллионы жизней, десятки миллионов. Прежде всего, это потери, которые понесли народы СССР. 17 700 воинов Абхазии из 55 тысяч призванных погибли на полях сражений. 22 воинам присвоены звания Героя Советского Союза. Конец цитаты. Затем на набережной состоялся парад. Торжественным маршем прошли подразделения Министерства обороны Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. В мероприятии приняли участие 11 пеших колонн военных подразделений Абхазии и России. Численность личного состава, задействованного в нем, около 400 человек. Традиционно на Сухумской набережной была развернута полевая кухня, организованная пограничным управлением ФСБ России в Абхазии. В меню кухни входили каша гречневая с мясными консервами, чай, сладости и фронтовые 100 грамм. А я нынче во второй раз принял участие в акции «Бессмертный полк» с портретом отца в руках. В прошлом году сбор колонны ее участников в Сухуми проходил на набережной, но проходил очень медленно, пока шли другие мероприятия. мероприятия. В этом году, учтя опыт, организаторы акции объявили сбор колонны на площади Свободы. Без 15:12 колонна, в которой поначалу было человек 100, двинулась к проспекту Леона, затем спустилась по нему к набережной и потекла вдоль берега моря по направлению к памятнику неизвестному солдату. Многие пели песни времен Великой Отечественной войны. По пути следования к колонне присоединялись все новые и новые участники, и к концу движения колонна разрослась, по-моему, до 1000 человек. Среди них встречалось немало знакомых. Здороваясь, мы обычно представляли друг другу членов своих семей и рассказывали о людях, чьи портреты держали в руках. Представительство Россотрудничества в Абхазии организовало традиционный велопробег «Спасибо за победу». Его участники с флагами СССР, Абхазии и России проехали от дома Москвы к братской могиле советских воинов в Гулрыпше. По тому же маршруту они вернулись назад и возложили цветы к могиле неизвестному солдату на набережной Сухума. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Европе победу над фашизмом отмечают 8 мая, в том числе и в Чехии, которая сохранила, кстати, этот день выходным. О том, что такое победа, война и память о ней для чехов, мой коллега Вадим Дубнов говорил с чешским журналистом Ондřejem Soukupem.
Что такое День Победы для Чехии?
Конечно, праздник большой, потому что надо учитывать, что Чехия была оккупирована одной из первых, и, в общем-то, нацисты планировали истребление чехов как нации, собственно, после своей победы во время войны. Это все до сих пор, как бы, помнят, понимают, как бы, какой участи мы избежали. Так что я думаю, что это достаточно важный праздник для Чехии.
Что такое для чехов память о войне спустя несколько поколений и десятилетий?
Безусловно, уже фактически ушло то поколение, которое застало войну собственными глазами. И, конечно же, для людей, которые родились, условно говоря, 20 лет назад, это несколько другое. Это реально, как бы, часть истории из учебников. Хотя, на самом деле, как бы, дискуссия постоянно ведется и о роли, как бы, движения сопротивления, о роли как советской армии, так партизан, о том, что происходило после войны и так далее. Так что какая была, например, роль чехов в, скажем, Холокосте или, скорее, как бы, во время истребления цыган. Так что надо сказать, что эта тема достаточно все еще живая.
Для Восточной Европы День Победы – праздник во многом иногда достаточно деликатен, иногда даже двусмыслен. Полемика о связи победы с тем, что случилось потом. Эта связь продолжает оставаться предметом полемики, в том числе и политической?
Я думаю, что скорее тут говорится о опыте, как бы, вот эти 6 лет оккупации, почему, как бы, коммунистическая партия выиграла в 1946 году абсолютно свободные выборы. Так что, вот, в отличие, скажем, от Венгрии, условно, или там даже Польши, где коммунистическая партия действительно пришла на штыках советской армии, то в нашем случае это было в значительной мере домашняя причина. Война, конечно же, очень радикализировала общество, которое было, естественно, разочаровано тем, что западные союзники Мюнхене, как бы, оставили Чехословакию одну на растерзание Гитлеру. Так что вот эти симпатии к Советскому Союзу были, и, естественно, после 6 лет экономических страданий, идея социализма как более справедливого, который не приводит к войнам, который старается заботиться о более слабых, она была чрезвычайно привлекательна. И надо сказать, что чехословацкие коммунисты всевозможно подчеркивали, что они типа свои домашние, у них другие цепты, обещали, что никаких колхозов не будет, например, и так далее. Так что в этом смысле, да, произошло то, что в 1946 году они получили большинство в парламенте, сформировали правительство. Но уже через два года, когда начали падать их преференции, то они уже потом провели полноценный путь. И уже больше никаких свободных выборов до 1990 года не было.
То, что для россиян День Победы, для прожан, в том числе, да, для чехов, это пражское восстание, в котором важную роль сыграли власовцы, российская освободительная армия. Насколько для чехов важен этот нюанс, как они разделяют советскую армию и власовскую армию вот в контексте пражского восстания?
Я думаю, что это все-таки для людей, которые интересуются историей, те, конечно, знают о решающей роли части власовской армии в сопротивлении нацистам. И, конечно же, не будь их, то, видимо, Прага бы гораздо сильнее пострадала. И может быть, вот эти туристы, как бы достопримечательности, которые сейчас показываем туристам, не выжили бы. Так что там существует знание, да, об этой роли. Хотя, конечно же, во время коммунизма про это нам, естественно, не рассказывали. И, собственно, даже те участники, включая коммунистов, сами восстания, которые сотрудничали во время восстания с власовцами, были позднее репрессированы. Было сказано, что это была вообще как бы ошибка, что они вообще каким-то образом с ними взаимодействовали.
В какой степени вообще День Победы и война – это уже для истории, для учебников истории, и в какой степени это повод для актуальной политической полемики?
Мне кажется, что для большинства общества это уже скорее историческая дата, да, которая интересна, которая нужно ее понимать, что такое был нацизм, чем это могло кончиться и так далее. А в политике как таковое, ну, бывают, конечно же, споры, в том числе, кто будет класть венки у каких памятников, потому что надо понимать, что третья, в общем-то, Чехия освободила американская армия, так что есть те политики, которые как бы ездят толку, там, например, в город Плзень, к американскому памятнику, есть те, которые приходят на Пражское Волшанское кладбище и кладут венки к гробам советских солдат. Так что в определенном мере это политикум, но не скажу, что такие же споры, как, условно говоря, в России или, там, например, в Польше.
Ну вот я как раз хотел сравнить с Россией или с Польшей. Насколько это проецируется, вот даже вот этой поездки, разделение Плзеня и Праги, да, условное, а разделение, условно говоря, на 8 мая и 9 мая. Вот насколько это проецируется на нынешние события, на нынешние отношения с Россией, на нынешнюю ситуацию вокруг России вообще?
Я думаю, что те, которые как бы более озабочены тем, то, что, например, происходит как бы на Украине с 2014 года, они будут больше вспоминать как раз власовцев. Ну, условно, они поедут то в Плзень к американскому памятнику и так далее. Те, которые поклонники нашего президента Земана, они будут говорить, что там все забивают, как сколько человек погибло, да, на территории Чехословакии. Это было около 140 тысяч солдат советской армии и так далее. Так что да, можно как бы, это такой определенный маркер. Та же западная Чехия, да, которая была обожнена американцами, она вот на границе вот Западной Германии, например, там фактически было очень много людей переселено, там уже почти никого не было, и заселены, наоборот, как бы верными партийными кадрами. Так что там, например, в окрестностях Карлова и Клара, Мелош Земан и Коммунистическая партия получают всегда достаточно много голосов.
Распределение сил в этой полемике во многом повторяет карту политических симпатий на последних выборах, или нет?
Безусловно, я думаю, что вот как раз про, если брать президентские выборы, то да. То есть, условно, избиратели Мелоша Земана будут настроены больше, скажем, пророссийски, чем те, которые голосовали за его оппонента.
Эта полемика как-то каким-то образом ощущается в самом стиле празднования, в самом духе празднования?
9 мая – это, конечно же, праздник для чехов радостный, но, с другой стороны, больше кладется акцент на страдания, на смерти. То есть нет такого какого-то там триумфализма и так далее. Так что сами торжества, они достаточно скромные. Так что сказать, что вот тут я вижу, как какие-то политические дискуссии это влияют, то я думаю, что это будет не совсем корректно.
Это был чешский коллега Ондřej Soukup. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. Очередной виток противостояния вокруг телекомпании «Рустави-2». О необходимости защитить свободу слова высказался аккредитованный в стране Дипкорпус. Впрочем, в правящей партии тут же призвали оппозицию не перевирать слова представителей дружественных стран. Грузинская мечта перешла в контратаку, обвинив руководство телекомпании и главные оппозиционные партии в попытке сместить акценты и перевести внутренние разборки между владельцами в политическую плоскость. Владимир Унанянц выяснял, что стоит за весенним обострением в медийном поле.
Решающая борьба не только за «Рустави-2», но и за поддержание демократии в стране. Так оценивают оппозиция и неправительственный сектор новую судебную тяжбу, инициированную владелицей 9% доли телекомпании Нино Нижарадзе. Оппоненты власти решили перейти в контратаку. Они обвиняют лично Бедина Иванишвили в очередной попытке заставить замолчать оппозиционный телеканал. Представитель нацдвижения Саломе Самадашвили уверена, ответ общественности поставит крест на политических перспективах отца-основателя грузинской мечты.
Бедина Иванишвили решил изменить редакционную политику «Рустави-2» любой ценой до парламентских выборов. Так что это новая стратегия нападения на телевидение. Однако мы видим, что существует полный общественный консенсус по защите независимости «Рустави-2». Бедина Иванишвили этими действиями лишь приблизит свой политический конец.
Поводом для такого оптимизма, по мнению противника власти, стали критические оценки со стороны влиятельных дипломатов. В частности, оппозиция ссылается на заявление посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, который якобы жестко раскритиковал руководство страны за атаку на независимую телекомпанию. При этом комментарий господина Харцеля был довольно обтекаемым. Дипломат сказал буквально следующее. Этот конкретный иск является для нас новостью, поэтому я затрудняюсь сказать что-либо конкретное, но для Евросоюза медиаплюрализм является фундаментальным вопросом. Соответственно, как раньше, так и сейчас мы с большим вниманием проследим за динамикой и течением этого процесса. В том, что за иском госпожи Нижарадзе стоит грузинская мечта, уверен основатель Центра стратегических и международных исследований Нудар Харшиладзе. По словам политолога, нынешней правящей команде жизненно важно убрать с игровой доски слишком опасную фигуру в лице влиятельной телекомпании до парламентских выборов 2020 года. То, что делает сейчас Бедина Иванишвили, это гибридная война. Давление на Рустави-2 – политическое, финансовое, психологическое. Они используют все методы. Потому что «Рустави-2» — это не просто телеканал. Это символ, та сила, с которой они не могут совладать. Это уже предвыборная кампания. Если он, Иванишвили, сможет каким-то образом избавиться от «Рустави-2», то у него появятся какие-то шансы остаться у власти. В Впрочем, в правительстве аргументы как оппозиции, так и гражданского сектора считают безосновательными. Министр юстиции Тея Цулукяни напомнила всем заинтересованным сторонам. В отношении телекомпании действует решение Европейского суда о приостановлении вердикта Верховного суда Грузии. А значит, никаких движений ни по иску Нино Нижарадзе, ни по какому-либо другому быть не может.
Независимо от того, насколько недовольна телекомпания «Рустави-2», одна из владельцев компании, госпожа Нижарадзе или любые другие владельцы компании, несмотря на правовые претензии или аргументы со стороны руководства компании, все должны помнить, что в течение 2 лет после решения Страсбургского суда о так называемой приостановке исполнения вердикта Верховного суда Грузии никакая сделка, будь то через государственный реестр или любую другую дочернюю структуру Министерства юстиции или любое другое государственное учреждение, не может быть проведена до тех пор, пока решение о приостановлении не будет отменено.
2 марта 2017 года Большая палата Верховного суда единогласно постановила передать 60% акций телекомпании «Рустави-2» ее бывшему совладельцу Кибару Халваши, а 40% его компании «Панорама». Поскольку Верховный суд является последней инстанцией, где можно обжаловать решение, телекомпания должна была перейти во владение Халваши. Однако буквально сразу после этого Европейский суд по правам человека выступил за приостановление исполнения вердикта грузинского суда. С тех пор дело находится в подвешенном состоянии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Российские пограничники задержали в районе села Карапила Каспского района 2 граждан Грузии. Данную информацию общественному телерадиоканалу подтвердили в СГБ Грузии. По данным ведомства, задержанных обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как сообщили в СГБ, с целью их освобождения задействована горячая линия. Обвиняемый в подготовке терактов житель Панкисского ущелья Малхас Мачаликашвили вчера поздно вечером покинул здание службы госбезопасности, где в течение нескольких часов проходил его допрос. Поводом вызова Мачаликашвили на допрос стала обнародованная аудиозапись, согласно которой он дает задание своему племяннику проследить за бывшим первым заместителем СГБ Иосифом Гугашвили, которого считает виновником смерти своего 19-летнего сына Тимирлана. Ведомство считает, что есть все основания предполагать, что Мачаликашвили готовил ликвидацию нескольких человек. Как заявила журналистам адвокат Мариам Кублашвили после допроса, ее подзащитный ответил на все вопросы следствия. Малхас Мачаликашвили, в свою очередь, сказал журналистам, что все еще не исключает своего задержания, заверив, что в данной ситуации не собирается отказываться от акции протеста, которую уже несколько месяцев проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси. Мужчина добивается справедливого расследование гибели во время спецоперации силовиков в Панкисском ущелье своего сына и наказание виновных в его смерти. В рамках визита официальной делегации самопровозглашенной республики Южная Осетия в Донецк по случаю празднования Дня самопровозглашенной Донецкой Народной Республики состоялась рабочая встреча глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Медоева и Натальи Никаноровой. Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы, касающиеся реализации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками, сообщает информагентство РЭС. Юго-осетинская делегация во главе с президентом Анатолием Бибиловым принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 5-летию ДНР, которые прошли сегодня, 11 мая. Завтра юго-осетинская делегация посетит также самопровозглашенную Луганскую Народную Республику, где также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 5-летия республики. Абхазская делегация во главе с премьер-министром самопровозглашенной республики Валерием Ганба также находится в ДНР для участия в праздничных мероприятиях в честь 5-летия со дня ее провозглашения. В ДНР также прибыли гости из Италии, Сербии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Турции, Сирии, Франции, Норвегии, США и других государств, сообщает информагентство Апсны Пресс. Члены съемочной группы грузинского отделения National Geographic и несколько пастухов из-за непогоды на сутки застряли на перевале Абано в Тушети. Об этом сообщает местное издание «Регинфо». В результате интенсивных дождей в ночь на 10 мая из берегов вышла река Алазани и ее притоки Чичакви и Стори. Журналисты и операторы National Geographic, готовившие материал о перегоне овец на летние пастбища, оказались отрезаны от внешнего мира вместе с несколькими пастухами. Теперь они вне опасности. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Продолжаем информационно-аналитическую субботнюю программу. Глава Центра избиркома самопровозглашенной Республики Южная Осетия Бела Плиева на этой неделе объявила дату начала предвыборной агитации в СМИ – 20 мая. Главное внимание по сложившейся традиции кандидаты уделят теледебатам. Готовится к ним и наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Собственная предвыборная кампания зарегистрированных кандидатов и партий уже началась, хотя каждый понимает важность развернутой кампании в местных СМИ, особенно в части в теледебатах. История югоостинских выборов уже не раз доказывала, что порой некрасивый жест, поведение кандидатов под камерой, неудачно высказанная мысль могли стоить им потери голосов избирателей. К будущим телевизионным дебатам готовится и зарегистрированный кандидат, местный общественник и активист Юрий Битеев. В беседе с «Эхом Кавказа» Битеев делится: участие в телеэфире важно не только для претендентов на депутатство, но и для самих зрителей, избирателей.
Это вот люди, чтобы посмотрели на то, с кем они будут связывать свое будущее. И это, я думаю, это необходимо.
А что тебе, когда ты сам был избиратель, не нравилось в телевизионных дебатах, допустим, в манере поведения кандидатов?
Самое главное – всегда оставаться человеком и говорить по существу вопроса. И, как говорится, воздух не гонять. Я люблю по существу цифры, конкретику в высказываниях. И каждый человек, который вообще мужчина, всегда своими делами доказывает то, чего он на самом деле стоит. И народ всегда видит, когда человек деятельный, и его слова не расходятся с делами, тогда его легче слушать.
Будущим дебатам на местном телеканале внутренне настраиваются и журналисты, которым придется никак не легче, чем кандидатам. Своим опытом модерирования теледебатов делится с «Эхом Кавказа» местный журналист Ирина Домбегова.
Кандидаты на подсознательном уровне почему-то ждут от модератора дебатов, что он будет на их стороне. Хотя модератор, по большому счету, это человек, который должен следить за соблюдением регламента, утвержденного в ЦИКе, ну и так далее. Вроде бы как будто техническая фигура. Но от него, конечно, многое зависит. Во всяком случае, зависит тот настрой, который будет на дебатах. Сложно еще и потому, что из юго-осетинского опыта я могу сказать, что уровень кандидатов невысокий. Мне было сложно, потому что когда задавали серьезные вопросы, то вместо того, чтобы отвечать на них подробно, со знанием дела, кандидаты переходили на выяснение личных отношений. Атмосфера царила какого-то желания вот прямо вцепиться друг другу в горло. И мне кажется, это очень некрасиво, и очень это людей, насколько я знаю, потом со мной делились жители, избиратели, они все были возмущены.
На этот раз, продолжает Домбегова, все будет в разы сложнее. Если на прошлых парламентских выборах дебаты шли только между партиями, то сейчас к ним подключатся и мажоритарии. Боюсь, что это будет какая-то свара. И кто из модераторов с этим сможет справиться? Есть и журналисты, и совет кандидатам, которые решатся на телебаталии.
Говорить простыми фразами, но говорить о том, что конкретно они собираются сделать, когда станут депутатами. Для людей. Люди хотят слышать именно это. Им совершенно не интересно, кто когда либо что-то украл, либо что-то не доделал. Все эти выяснения личных отношений пусть они оставят у себя дома или для каких-то личных встреч. А когда они выходят в эфир в качестве кандидатов в депутаты, то будьте так любезны. Покажите, что вы действительно грамотные, дееспособные люди. Люди, которые способны что-то такое в законодательную деятельность внести, чтобы людям стало жить легче, чтобы экономика развивалась, чтобы социальная справедливость была, чтобы, ну и так далее, и так далее.
Теледебаты, особенно в югоостинском обществе, продолжила Ирина Домбегова, имеют особенно большое значение, потому что избиратели делают выводы в том числе на вербальном уровне. Их очень трудно провести, особенно когда человек на экране. Как бы ни пытался скрыть свои истинные намерения, мысли его наверняка раскусит зритель. Поэтому даю еще один совет. Говорите так, чтобы вам верили. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Юго-осетинские де-факто власти включили административный ресурс и перешли в наступление на неугодных кандидатов в депутаты. Одернут ли их московские кураторы? Только при угрозе крупного политического кризиса, считают российские эксперты. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В понедельник 6 мая Цхинвальский городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей экс-министру связи и полковнику службы внешней разведки Георгию Кабисову. Бывший министр связи по состоянию здоровья отказался от голодовки, которую он объявил 29 мая, чтобы привлечь внимание к 2 обстоятельствам его дела. Первое – это полное пренебрежение следователей к требованиям УПК и даже Конституции. В ходе судебных разбирательств адвокаты Кабисова указали на нарушение десятков статей закона. И второе – это абсолютное безразличие суда к этим нарушениям. Как сообщила моей коллеге Ирине Келексаевой, мать подсудимого Марина Кабисова, после 1,5 лет заключения в подвальных помещениях голодовка Георгию Кабисову уже не по здоровью.
Вызывает большую обеспокоенность состояние его здоровья. От недостатка воздуха и солнца у него проблемы со здоровьем. Мало того, что у него больной желудок, еще в этом подвальном помещении без воздуха, без всяких условий, это вообще ужасно.
Между тем процесс развалился. Свидетели обвинения дали показания в пользу обвиняемого. А адвокаты Кабисова камня на камне не оставили от так называемого расследования. При таком количестве нарушений УПК со стороны прокуратуры впору сажать самих следователей. 6 мая в 6 часов вечера у Георгия Кабисова истек срок содержания под стражей. Поэтому прокуратура вновь ходатайствовала о продлении срока заключения еще на 2 месяца. По закону в ходатайстве должны быть указаны новые фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Как заявил на суде адвокат Кабисова Икрамжан Рамадов, обвинение никаких новых оснований для этого не представило. Зато появились обстоятельства в пользу смягчения меры пресечения, говорит Икрамжан Рамадов.
Во-первых, семейное положение вашей связи. А во-вторых, после, так скажем, истечения всех паспортных данных, и в том числе российского, используя которых он даже не может покинуть республику. Почему невозможно применить, например, тот же домашний арест? Что там препятствует? Таких доказательств, то невозможность изменения меры пресечения на иную, более мягкую сторону обвинения не представлена. В связи с их отсутствием вашей связи, мы просим изменить меру пресечения на домашний арест.
Судья городского суда Инал Тибилов удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил срок заключения Георгию Кабисову еще на 2 месяца. Почему так? Потому что, считает Марина Кабисова, суд находится под давлением. За освобождение Кабисова под подписку о невыезде президента Бибилова просили все 3 экс-президента. Но им отказали, по сути, выказали неуважение. Все говорит о том, что это дело личное, и оно настолько зацепило президента, что он пренебрег этическими соображениями. Зацепило настолько, что Кабисова год продержали в бетонном ящике без окон и санитарных удобств. А теперь к личным прибавились и политические обстоятельства. Выборы в парламент, в которых, кстати, Георгий Кабисов намерен участвовать. 4 мая его доверенные лица подали в избирком для регистрации кандидатом самовыдвиженцем. ЦИК должен ответить в течение 2 недель. Надо сказать, что ЦИК не дает поводов для оптимизма. Уже отказали 6, из которых 5 с отказом не согласились, подали на центр избирком в суд. Потому что отказывают под преднамеренными предлогами. То есть ЦИК искусственно и преднамеренно создал ситуацию, при которой все кандидаты будут ошибаться, и любому можно будет отказать в регистрации. Как это делается? Очень просто. Вы формируете требования к оформлению документов, сведения о кандидатах и подписных листов. Но скрываете их от общества, за исключением узкой группы своих протеже. Естественно, остальные кандидаты не могут выполнить требования, о которых ничего не слышали. А узнают они о своих ошибках только в тот момент, когда им отказывают в регистрации. Так отказали в регистрации самовыдвиженцу Алану Бекойте.
Я много раз участвовал в выборных процессах, был представителем, то доверенным лицом. Я просто такого не видел. Всегда были формы, всегда были какие-то образцы стенды. Сейчас вообще ничего нет. Когда им задаю логичный вопрос, почему вы не выставляете на стенды ЦИК все вот эти документы? Читайте законы, говорит, заполняйте. Мы все нормы закона выдержали, все заполнили, все показали. И они определяются. Это хитрая уловка, только для своих. Свои пройдут, естественно.
При этом, фигурально выражаясь, вся логистика отказа в руках партии власти «Единая Сеть», которая, судя по всему, стремится любыми средствами повторить прошлый результат. Взять более половины мандатов в парламенте. Представители партии власти организуют все эти придирки к неугодным депутатам в ЦИКе. А Верховный суд, где председательствует Олеся Кочеева, недавно сменившая партбилет «Единой Сети» на судейскую мантию, поддерживает решение ЦИК. И суду, судя по всему, предстоит много работы, считает председатель оппозиционной партии НХАС Давид Санукоев, потому что количество исков, по его мнению, будет только расти. Послушайте фрагмент его интервью Ирине Келексаевой.
Власть пытается оставить избирателя без выбора. Она ему диктует то, кого ему выбирать. То есть она не допускает тех, которые ей неугодны. Они могут составить серьезную конкуренцию для их кандидатов. Я имею в виду сейчас представителей «Единой Сети». И еще я хочу сказать другое, что в ЦИКе складывается непростая обстановка тоже из-за давления от представителей от «Единой Сети». Я могу это сказать на примере, когда мы приносили последний раз даже документы. То есть это происходит, любой акт происходит под непрерывным надзором кого-то из представителей «Единой Сети». И это создает нервозную обстановку.
К чему это может привести? Вот так вот?
А уже приводит к тому, что избиратель становится недовольным. Я боюсь того, что люди вообще откажутся от того, чтобы прийти голосовать. Потому что они понимают, что их лишают возможности выбрать того, кого бы они хотели. А наша задача сегодняшняя и всех тех, кто принимает участие в выборных процессах, сделать так, чтобы люди пришли и проголосовали.
Примечательно, как власти или ее пиарщики объясняются с обществом по поводу подобных заявлений. Приведу фрагмент передачи «Главная тема», где сотрудник ГТРК ИР Алан Тибилов задает вопрос первому спикеру Южной Осетии Косте Дзугаеву.
В принципе, мы все понимаем, что выборы – это позитив, это праздник. Но часто у нас бывает такое, что те люди, которые агрессивно относятся к обществу, я не знаю, как этих людей назвать, эти люди просыпаются в это время и начинается какие-то оскорбления в адрес тех или иных кандидатов. И президент нашей республики всегда это подчеркивает тоже, да, что выборы – это праздник, это что-то новое всегда. И почему в нашем обществе вкладывается иногда такое впечатление, что выборы с оттенком какого-то кризиса?
Наверное, потому что выборы – это не праздник. Это кульминация очередного цикла борьбы за власть. Это самое напряженное время для участников политического процесса. И как в любой борьбе, участники требуют от властей, как от гарантов своих прав, равных условий и соблюдения правил состязания. Если правила нарушаются, начинается кризис, говорит российский политолог Николай Силаев.
В Южной Осетии есть один механизм ограничения произвола начальства. Он только один. Это такой крупный политический кризис, как в 2011 году, последствия которого ощущают на себе чиновники в Москве. Вот если происходит что-то подобное, то происходит вмешательство. Дело в том, что, вероятно, память о 2011 году начинает забываться. И представители властей Южной Осетии, возможно, полагают, что у них все получится.
Это был российский политолог Николай Силаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Политическая история болезни. Все на борьбу с мраморным клопом в новом сезоне. Мини-самолет от юного конструктора. Что еще читали и о чем еще писали СМИ в Абхазии, рассказывает Анаит Гагарян.
При загадочных обстоятельствах и тяжелом состоянии оппозиционный кандидат Аслан Джания попадает в одну из московских больниц. Чуть позже двое из его личной охраны со схожими, особенно у одного, но менее выраженными симптомами, оказываются на обследовании в другом медицинском учреждении. Информации мало. Все чаще и по целому ряду важных событий нас держат в черном теле, написала на своей странице Facebook председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарва, комментируя болезнь оппозиционного лидера Аслана Бжания. Она предположила, что имеет место использование гнусного метода расправы с неугодными политиками, целенаправленное исключение Аслана Бжания из политической борьбы за президентскую должность, сужение конкурентного политического поля в интересах определенных сил и кандидата. Ирина Агарва считает, что только правда о случившемся, только обеспечение объективное медицинское заключение могут рассеять или подтвердить версии, высказываемые и обсуждаемые в обществе. Начальник управления сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал, какие шаги в районе будут предприняты по борьбе с мраморным клопом. Юрий Кварацхелия с сожалением отметил, что естественные враги паразита – птицы, насекомые – не справляются с большим количеством клопов. Мраморный клоп нанес ощутимый урон сельскому хозяйству, и с каждым годом борьба с ним приобретает новые масштабы. Однако речь не идет о том, что все эти меры настолько действенны, что удалось уничтожить вредителя полностью. Но если бы не проводилась работа в предыдущие 2-3 года, то их количество было бы в разы больше. Мы обеспечены в полном объеме всем необходимым для борьбы с вредителем. Жителям города, которые обнаружат на своих приусаденных участках клопов, мы можем выдать необходимое количество препаратов и поможем связаться с мобильными группами, которые помогут обработать весь участок, сказал Юрий Кварацхелия. Республиканский конкурс исследовательских работ среди школьников прошел в 3-й Сухумской школе. Об этом сообщает «Нужная газета». На конкурс были представлены 50 научно-исследовательских работ учеников старших классов со всей Абхазии в области математики, физики, биологии, химии, литературы, истории, а также информатики и робототехники. Давид Бастанджан из Гумистинской школы продемонстрировал жюри миниатюрный самолет, который он сконструировал по собственным чертежам. По словам конструктора, ему удалось запустить самолет в воздух. Робот, который помогает людям с ограниченными возможностями, это изобретение ученика 10 класса 2-й Пицунской школы Рашида Куджба. Робот запрограммирован, чтобы приносить и относить что-то человеку, чтобы он не делал лишних движений. Он управляется специальным пультом. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Закон с налетом тревоги. Убийство с повинной. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
На этой неделе в парламенте прошло долгожданное комитетское слушание по разработке закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Напомню, что 25 февраля 2019 года проект закона принят в первом чтении. Однако никакой радости, судя по всему, народные избранники от перспективы принятия законопроекта не испытывают. Более того, инициаторы законопроекта, группа общественных активистов, обвиняют выше законодательный орган в затягивании вопроса о принятии главного, на их взгляд, антикоррупционного документа и требуют расширить круг родственников, чиновников и госслужащих, которые подлежат декларированию своих доходов и расходов, а также добавить в проект закона пункты, гарантирующие открытость процесса декларирования. На нынешнем заседании депутаты спорили с общественными активистами о том, какое ведомство будет работать над декларациями, проверять достоверность предоставляемых декларантами сведений. Активисты, ссылаясь на мировую практику, предлагали доверить эту функцию Министерству по налогам и сборам, а некоторые депутаты, ссылаясь на подотчетность Министерства правительству, контрольной палате, которая подотчетна парламенту. Обсуждались и другие технические вопросы, связанные с приведением в соответствие с обсуждаемым проектом закона Трудового кодекса и других правовых документов. Криминальная хроника недели была отмечена убийством в Гагарском районе. 70-летний мужчина застрелил свою жену из автоматического оружия, после чего сам вызвал наряд милиции и скорую помощь. Убийца задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения огнестрельного оружия. МВД Абхазии обратилась на этой неделе к населению страны с призывом оказать содействие в обнаружении Амара Мирцхулава, похищенного 17 апреля. По следам преступления задержаны 3 человека, которых органы расследования обвиняют в похищении Мирцхулава, а также в незаконном обороте наркотиков, угоне автотранспорта и незаконном хранении огнестрельного оружия. По решению Сухумского суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Однако местонахождение и судьба похищенного по-прежнему остаются неизвестными. На этой неделе поставлена точка в вопросе выделения земли под строительство полигона твердых бытовых отходов. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о переводе земельного участка площадью площадью 36 гектаров из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения в селе Кацыкыт Гулерипского района для размещения полигона твердых бытовых отходов. Строительство полигона начнется в 2020 году. Средства на строительство полигона заложены в инвестпрограмму на 2020-2022 годы. Столичные коммунальщики совместно с экологами на этой неделе продолжили работу по спасению пальм от красного пальмового долгоносика. Это уже третья обработка сухумских пальм пестицидами, которые вводятся в ствол растения капельным путем. Напомню, что пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. За это время в Абхазии было вырублено около 30 пальм, поврежденных долгоносиком. Тем временем курортный сезон открыт. Температура воздуха во вторник достигла 30, морской воды 15 градусов тепла. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Государственном музее самопровозглашенной Республики Абхазия в Сухуми на этой неделе открылась выставка «Абхазская народная игрушка». Большинство экспонатов изготовлены по памяти старыми мастерами, которые когда-то в детстве их видели или играли с ними. Елена Заводская побывала на выставке.
Детские игрушки в Абхазии традиционно изготавливались из подручного материала, который можно было найти в любом хозяйстве. В дело шли древесные ветки, ткани, гибкие прутья фундука и рододендрона, бузины и папоротника, листья, стебли и початки кукурузы и тому подобное. Для детей до 3 лет мастерили разнообразные погремушки, а после 3 лет в качестве игрушек служили куклы, изготавливаемые женщинами, а также миниатюрные копии кухонной утвари и предметов быта. Выставка народных игрушек подготовлена научным сотрудником Абхазского государственного музея Дианой Ахба. О том, с чего началось ее увлечение, она рассказывает так.
Занимаюсь абхазской народной игрушкой с 2001 года. Вот когда век закончился, начался 21 век, я тогда параллельно с музеем работала в Центре гуманитарных программ. И я написала маленький проект. Я хотела очень узнать, какими игрушками игрались наши бабушки, мамы. Первую выставку сделала в 2002 году в музее всего две витрины. Это куклы советского времени и куклы национальные, которые не восстановленные. Это настоящая народная игрушка, потому что ее изготавливают люди, которые когда-то вот этими игрушками играли. Вот они знают, как это делать. 80% моих народных мастеров уже нет в живых. Я когда начала собирать, им уже было кому 90, кому 96, кому 80, вот так.
Нынешняя выставка у Дианы Ахба пятая по счету. До этого уже 3 выставки были в Абхазском государственном музее и еще одна в музее игрушек в Санкт-Петербурге. Диана Ахба переходит от одной витрины к другой и комментирует.
Самое сложное, конечно, мне было собрать игрушки для мальчиков, потому что они больше были утеряны. В этой витрине археологические миниатюрные предметы, которые были найдены в детских погребениях. Это ножички, фибулы, браслетик, подвесочка. Это такой вот из породы бузины, кустарниковая тыпь называется. Внутри губчатая ткань, там ее оттуда вычищают, потом туда кладут листья сложенные, загоняют воздух, одним пальцем прикрывая, когда открывают, это больно довольно-таки бьет. Мячики из конской шерсти, из шерсти быков, коров можно. Луки, стрелы детские. Изготовили мне, конечно, это люди, которые когда-то вот этими игрушками играли.
На выставке экспонируются самые разнообразные предметы. Диана Ахба поясняет.
Ну, тут разные домики. Вот эта фаза называется круглоплетенка. Она еще в раскопках Игоря Ивановича Звинаря в Гуандре была найдена. Музыкальные инструменты, мельница в миниатюре, палки, посох. Вот это все были как игрушки. Это анчо-кунча. Форма примитивного всадника. Все эти 4 куклы. Это сделала моя тетя. Ей было 92 года тогда. Ее сейчас уже нет в живых. Кужба Маска был такой, который вот готовил самые первые мои игрушки. Сейчас его сын, кстати, прекрасно тоже делает такие же игрушки. Из кукурузы, из кубышки, из ткани, целиком из ткани, с овечьей шерстью, плетеная из листьев, кукуруза, корзиночка, домик. Вот эта корзиночка 70 лет. Это из Гудаутского музея.
Выставка привлекла больше взрослых, нежели детей. Один из посетителей, абхазский публицист и поэт Владимир Зонтария, поделился своими впечатлениями.
Уникальные выставленные куклы. Отец и мы играли этими кукурузными кочерышками, там строили домики, я помню, в деревне, там еще. Вообще не думал, что можно вот так вот на профессиональном уровне из них что-то делать. Удивительно, что из вот этих кочерыжек и шелухи кукурузной, не только у нас, но, оказывается, я в Швейцарии был в Монтрё. Перед Рождеством там выставляют огромное количество вот этих маленьких деревянных домиков и продают сувениры национальные. И там тоже увидел, что из шелухи кукурузной, из кочерыжек изготавливают просто какие-то сказочные вот куклы и образы. И по вот этим куклам можно иметь представление о народном творчестве. Мне понравилось, очень интересно, очень красиво.
Выставка возвращает в детство, сказал Владимир Зонтария. И вспомнил, как сам выстругивал из ясеня крохотные игрушки, мешалки для мамалыги. Как мама мастерила им сестрой кукол, от которых остались самые теплые воспоминания, дороже которых нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.